Добрый день, говорит и показывает Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Очередной раскол в российском обществе. Продолжается многосерийный фильм, сериал, эпический сериал о судьбе Исаакиевского собора. Передавать ли его Русской Православной Церкви? Город расколот, идут митинги в Петербурге. Только что было запрещено проведение общегородского референдума. Подробности сюжета с Исаакием в репортаже нашего корреспондента Анастасии Тищенко.
Церковь вернет себе первый антирелигиозный музей Советского Союза. Начало 2017 года запомнилось жителям Санкт-Петербурга митингами в связи с передачей Исаакиевского собора под ведомство РПЦ. Еще два года назад митрополит северной столицы Варсонофий обратился с соответствующей просьбой к губернатору города Георгию Полтавченко. Власти на такой шаг не пошли. Ведь музей Исаакиевский собор ежегодно приносит в городской бюджет до 70 миллионов рублей. Тогда церковь решила для начала вернуть себе другие соборы – Смольный и Самсониевский. И вновь приступить к борьбе за Исаакиевский. На этот раз Варсонофий стал решать вопрос через федеральные власти и попросил поддержку у Дмитрия Медведева. К решению вопроса также подключился патриарх Кирилл. В результате, после долгих сопротивлений, правительство Санкт-Петербурга отступило. И в канун нового 2017 года разнеслась новость. Исаакиевский собор передадут РПЦ. В городе начались митинги. Несогласованные акции протеста против передачи собора и согласованные с мэрией демонстрации за смену собственника. Первые говорят о том, что более 160 сотрудников музея лишатся работы, что не будет должного ухода за экспонатами и историческим зданием. Вторые твердят о необходимости сохранить огромную духовную ценность главного храма Российской империи. И хотя решение уже принято, точной даты, когда собор перейдет под ведомство церкви, пока нет. Но РПЦ надеется, что это случится в текущем году.
Обсудить перипетии Исаакия и вообще проблемы реституции церковного имущества, передачи зданий из государственного муниципального управления церкви мы пригласили наших гостей. Эксперты, архитектурный критик Мария Элькина, приехавшая к нам из самого Петербурга.
Да, добрый день. Очевидец всего
происходящего. Всех событий. Да. И очевидец большого уже исторического разгона этих событий Андрей Себенцов, эксперт в области государственно-конфессиональных отношений, бывший заместителем председателя комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве Российской Федерации. И, как я понимаю, Андрей Евгеньевич, вы занимались этим еще с конца 80-х годов, вопросами передачи церковного имущества. Мария, сначала хотела насчет Петербурга спросить. Как-то так получается, что фактически гражданское общество, вот сейчас идет борьба за пространство Петербурга, за пространство памяти, за пространство самого города. Да? Вот только что сняли доску Колчаку посвященному, сняли доску с Маннергеймом, да? Кадыровский мост, мост Кадырова, сейчас Исаакиевский собор. Да, почему Петербург стал такой точкой противостояния?
Ну, мне трудно сказать там в глобальном политическом смысле, почему. Там изнутри Петербурга совершенно понятно, почему это происходит, потому что Петербург на сегодня – это некий несправедливый провинциальный город. Да? То есть это пятимиллионник, который остался на отшибе. И для которого, в общем, главной ценностью, которой живут его обитатели, да, является историческое наследие и все производные от этого наследия. И поэтому, конечно, там для нас, да, для жителей Петербурга, я себя тоже причисляю к ним, конечно, все, что связано с городской средой, особенно с городской средой в центре, да, особенно с какими-то символичными для города вещами, все это воспринимается действительно очень болезненно, потому что это, собственно, связано как бы с самоидентификацией. И, конечно, Исаакий тут был таким больным местом, даже не потому, что кто-то против церкви, да, это на самом деле неправда, да, это не антиклерикальные митинги, я была на них не раз, на самом деле есть очень простая история, там сотни, тысячи людей вешают фотографии, да, там, с купола Исаакиевского собора, да, туда просто очень много ходят, его очень хорошо знают, да, это некое обжитое пространство, и все понимают, и мы это знаем на примерах, да, что это идеон церкви, он перестанет быть таким.
То есть доступ на купол будет закрыт?
Нет, не то, что доступ на купол, едва ли он будет закрыт, доступ на купол, да, я могу объяснить, какие сложности будут, они будут довольно неприятными, на самом деле. Например, есть Казанский собор, да, туда хорошо пускают туристов, но территорию рядом с Казанским собором забором, обнесли некрасивым серым забором и устроили там парковку, ну, очевидно, для автомобилей священнослужителей. А потом ступеньки Казанского собора, на которых всегда сидели люди, тоже обнесли собором. Но, очевидно, мы знаем все ответы, чтобы не сидели. Любимый мой Никольский морской собор, Никола Морского он всегда назывался, я с детства его прекрасно знаю. А, там есть такой садик, да, за садиком был всегда проход в собор. А потом священнослужители опять же подумали и перекрыли проход между садиком и собором, а сделали вот по канону проход только с одной стороны, а они, в общем, убили место, да, потому что там какие-то дети бегали, были площадки, это все жило какой-то жизнью.
Ну, то есть это перестает, попадая в ведомство церкви, это перестает быть публичным пространством.
Ну, в общем... Ну,
собственно, я могу допустить, что вот этот вот запуск людей на купол, он тоже может быть прекращен, ну, он, конечно, на время богослужений.
Ну, на время богослужения, конечно, он может быть прекращен, да, я не думаю, что они прекратят его совсем, потому что это прибыльное довольно дело. Им все-таки придется собор содержать.
Это один из лучших видов в России.
Да, несомненно, это один из лучших видов в России. А, и это еще то, благодаря чему собор вообще содержится. Благодаря, то есть, собственно, деньги-то, откуда эти 70 миллионов. Вообще Исаакиевский уникальный в этом смысле структура. Странно, что его хотят трогать. Это музей, который содержит сам себя и еще что-то платит в бюджет.
Ну да, об этом мы поговорим. И цифры есть у меня, как бы, очень впечатлили цифры, сколько зарабатывает Исаакий и сколько людей там, по-моему,
главное,
4 миллиона человек в год
главное,
посещает.
Что психологически, конечно, он перестанет быть общим достоянием.
Символом города. Андрей Евгеньевич, как вы смотрите на проблему Исаакия вот уже в исторической перспективе того, что происходило последние 25 лет?
Я не только в исторической, но и юридической хотел бы пару слов сказать. Что прежде всего начинается, что вот архиерей попросил, и началось. Да? С этого начался наш сегодняшний разговор. На самом деле это далеко не так. Потому что вопрос о использовании того большого культурного наследия, которое воплощено в храмах и других сооружениях религиозного назначения, он достаточно старый. И решился он в итоге на законодательном уровне законом, который вышел 30 октября 2010 года. И все события, которые развиваются здесь, они уже в рамках вновь действующего законодательства. В 2011 году к этому закону были добавлены необходимые акты правительства, обеспечивающие его деятельность. И на сегодня, в общем-то, все, так сказать, ясно для большинства обычных случаев. Общая идея. Здание религиозного значения – это публичное здание, это ничего-нибудь. Туда должен быть свободен доступ как для верующих, и жизнь там должна быть, которая при верующих и религиозной организации организуется там, да, создается. И должна обеспечиваться свободой для всех прочих, для которых это не сакральная ценность, а просто культурное сокровище, достойное внимания, интереса, сохранения и всего прочего.
Да? Уточняющий вопрос сразу. Ведь это не обязательно здание, построенное до 1917 года, использовавшееся церковью. Это может быть, скажем, церковь, построенная в 70-е годы.
Да,
она тоже подпадает под понятие...
Любые. Но построенный для.
Да? Построенный именно для
религиозных.
Теперь
плюс к этому еще в таком же порядке должны быть использованы те здания и сооружения, которые, ну, являются неотъемлемой частью комплекса. Скажем, в монастыре стены, они как-то религиозного значения не имеют, но куда денешься? Они входят в этот комплекс вместе с оборонительными башнями и, соответственно, следуют судьбе основного содержание храмов и того, что там предназначено для
религиозной жизни. Идет большая битва за золотые ворота во Владимире, я понимаю, которая над воротами, там стоит надвратная церковь. Да. И вот сейчас, ввиду передачи всего Владимира Суздальского заповедника, они хотят передать и золотые ворота, и они тоже будут, как бы, символ города станет.
Значит, надо разобраться, был ли это элемент украшения въезда в город, или это все-таки объект религиозного значения. Если объект религиозного значения, то он вполне может быть передан церкви, но мне хотелось бы все-таки еще выразить некоторые мысли, законодательства имеющиеся. Значит, прежде всего, это не собственная инициатива, это результат политики государства, которое обеспечивает интересы своих граждан, передавая для использования живой жизнью этих граждан те объекты, которые для этих целей создавались. Да? Это общая, так сказать, установка, которая в законе в этом находится. Второе, есть ограничение того, что может быть передано в собственность религиозным объединением. Ну, например, в Павловске есть домовый храм. Вот он является составной частью дворца. Его нельзя передать в собственность церкви, но можно передать в безвозмездное пользование.
Хорошо. Если, вот вы говорите, обеспечение прав граждан. Да. А если, но это прав не всех граждан, это прав только верующих граждан.
Это прав
если
всех
при этом,
граждан.
А если при этом будут нарушаться права неверующих граждан, которые хотят использовать это в качестве объекта не религиозного, а культурного наследия
если
и городского
будут
наследия?
Вести, тем не менее, так это соответствует данной территории, ее назначению, то их права не будут нарушены. А если они будут рваться в храм, скажем, без в шортах и без косынок, то могут быть, так сказать, некоторые затруднения в этой части. Дело в том, что порядок пользования этих зданий со стороны религиозных организаций и ограничения, которые они вправе вводить, должны быть установлены в том самом документе, который заключается при передаче. Они принимают на себя обязательства, то есть религиозные организации принимают на себя обязательства, в том числе обеспечивающие доступ всех граждан к культурной ценности. И то, что там будет написано, то, что будет согласовано, потому что можно не согласовать до той поры, пока не будут обеспечены интересы всех граждан. Это и будет выполняться. А если не будет выполняться, вот тогда другой вопрос, вплоть до административных штрафов.
Хорошо. Мария, вот с вашей точки зрения, Исаакий, он подпадает? Это что, вот именно тот случай, когда можно соблюсти права всех граждан, тех миллионов людей, которые посещают его ежегодно?
Ну, вы знаете, я скажу...
Находясь в ведении церкви?
Я скажу так, ну... Там, теоретически, наверное, это возможно, да, в Петербурге же есть там и Владимирский собор, и это лучшее место на свете, то есть он принадлежит церкви, и вы туда, придя туда, вы уйдете зарядом хорошего настроения. Но я бы все же рассуждала, на самом деле, в другом ключе. Да, несомненно, у нас есть закон, но законы пишут люди, и эти законы у нас довольно часто меняются, поэтому вот ссылаться на закон как на некую высшую истину я бы в данной ситуации не стала. И кроме того, я бы не стала говорить о том, что наша задача является соблюдением неких мифических прав граждан в данном случае. Потому что...
А в Конституции что написано?
Ну, в Конституции написано про права граждан, но кроме этого у нас есть еще, по крайней мере, одна не менее значимая задача, которая состоит в сохранении памятников, сохранении наследия. То есть наша цель первая, да, приоритетная, в том же Исаакиевский собор, Золотые ворота и много-много еще других церквей по всей России, с которыми все гораздо сложнее, чтобы они сохранились. И мне кажется, что решения, да, они должны, и чтобы они были доступны при этом.
Да. Мне хотелось, знаете, что противопоставить вашему рассуждению. Многие годы у нас разрушались храмы и другие объекты религиозного назначения, при том, что на них висела табличка, что это памятник культуры. А они приходили в безобразное состояние и, в общем-то, часто пропадали.
Да, и они
а вот как только они попали к церкви, так жизнь-то изменилась. И этот организм, может быть, одряхлевший, наполнившийся свежей кровью, по-другому совершенно
ну,
выглядит.
Вы знаете,
да, загляните в эти монастыри, которые в 90-е
ну,
годы
делали.
А как с ламом сейчас быть, где церковь выселяет людей, которые, так сказать, там жили и, так сказать, закрывает его под монастырь?
Несколько особая статья.
Нет, подождите секунду. Давайте
там есть свои проблемы,
давайте не будем спорить о том, о чем спорить не нужно.
Там политика другого характера.
Есть, я соглашусь с тем, что есть огромное количество церквей, которые действительно были сохранены благодаря тому, что они пришли к церкви. Есть огромное количество церквей, которые были разрушены по той же самой причине. Есть огромное количество церквей, которые там спасли частные инвесторы благодаря тому, что они использовались как клубы, как бог знает что. То есть на самом деле некого правила, да, что мы должны их сохранить, и поэтому мы должны не отдать их церкви, или мы должны их сохранить, и поэтому мы там должны что-то. Этого правила не существует. Существует только некая общая направленность, да, что в каждом отдельном случае мы должны понимать, что сохранение объекта культурного наследия требует денег. Ну, то есть это вопрос, он имущественный в первую очередь. И мы тут, как мне кажется, да, всегда должны идти, что называется, пути наименьшего сопротивления. Вот, понимаете, самый главный аргумент там, за музей в Исаакиевском соборе, потому что этот музей там, слава богу, есть, он функционирует, и с Исаакиевским собором все нормально. То есть, понимаете, это не то, о чем вообще нужно беспокоиться, что нужно куда-то передавать.
Ну да, потому что кажется, что в случае Исааки, я посмотрел, у него доход годовой под 1 000 000 000 рублей, там где-то больше 900 миллионов рублей. 4 миллиона посетителей в год. из них только в сам собор приходит 2 миллиона 400 тысяч человек. На службы он открыт, там две службы ежедневно проходят. Причем на службы, вот как пишут люди, приходят в среднем по 30-40 человек на каждую службу. То есть это 2 миллиона посетителей, 2 с лишним, 2,5 миллиона посетителей Исаакия светских против 20 тысяч человек в год верующих, 20 тысяч визитов верующих людей в год. И вот я действительно не могу понять, сейчас все работает, прекрасно отлаженная, приносящая доход структура музея, что может изменить передача Исаакия церкви?
Это... Что она может улучшить? Я думаю, что она по сути ничего не изменит, просто деньги будут поступать в другой карман.
Но! Да, и церковь если уже хочет субсидии. Церковь-то хочет деньги не брать, и церковь уже хочет
специальные изменения.
Вот, я как налогоплательщик должен буду платить.
Платить за сохранение культурной ценности.
А сейчас-то я не плачу, сейчас она сама себя сохраняет.
А сейчас она не сама себя. Почему сама себя сохраняет? Все равно она в силу закона себя
сохраняет. Они 100 миллионов себе обратно...
Потому что там сидит музей. А посмотрите, сами Сторожевский монастырь.
Простите.
Можно?
Да,
сами Сторожевский монастырь. Оттуда музей выводили 20 лет. И никак вывести не смогли, потому что им предъявить нечего характерно музейного. Понимаете? А если мы посмотрим с вами в Исаакий, то где музейные коллекции? Где музейные предметы? Что такое музей? Музей – это учреждение, предназначенное для сохранения и показа, и пропаганды музейных предметов, музейных коллекций. А Исаакий – это не музей,
по сути дела. Он сам по себе является объектом сохранения.
Поэтому то, что касается музеев, к нему не относится. Он объект культурного наследия, памятник архитектуры. Больше того, он, конечно, памятник и политики. Потому что он создавался не только для верующих людей просто, которые в Бога верят, но он создавался как символ могучей православной империи.
Он принадлежал не церкви, а Министерству путей сообщения,
никогда.
Я смотрю.
Большая часть имущества. Когда говорят о реституции, я говорю, вы о чем, люди? Никакой реституции нет и быть не может. Потому что реституция – это возвращение собственнику.
А собственником было государство.
Из иного неправильного владения.
Да.
Где здесь собственник? Где тот гвардии гусарский полк, чья это была церковь? Нет его, его не найдешь. Где деревня Торпарева в городе Москве? Загляните, нет там этой деревни. Охрана-то есть? Поэтому речь, когда идет речь о передаче всех этих памятников церкви, она идет о том, чтобы там жизнь была. Вот о чем.
Но, понимаете,
смотрите, как объект архитектуры с залами, колоннами и росписью стен. Другое дело, если вы туда заходите, как в объект, который для кого-то является сакральным, и этот владелец его является главным определяющим
вот
в поведении.
Это меня и смущает, что как бы люди, которые являются как бы процентом населения, определяют порядок пользования. Вот я, скажем, приехал, я гуляю по Петербургу в шортах, я уже не смогу зайти в Исаакиевский собор. Даже подняться.
Возьмете шаль, которую там выдают, будет ходить как индус.
Как?
Да.
Понимаете, я бы даже говорила не про проценты населения, хотя, конечно, статистика очень верная, и по митингам, на самом деле, было видно, когда собрался первый митинг там за Исаакиевский и против, митинг за передачу Исаакиевского был на самом деле пустой. А потом это там как-то подогнали, видимо, уже экстренными методами. Но я бы даже не говорила, там, сколько у нас там процент верующих или неверующих. Потому что ситуация некого конфликта, да, который явно идеологический, да, явно неразрешимый. Да, мы можем сколько угодно сейчас с Андреем Евгеньевичем спорить и до хрипоты доходить. И я буду говорить, что он светский, Андрей Евгеньевич будет говорить, что это традиция. И, в общем, тут можно подраться.
У нас сейчас тут еще отец Всеволод Чаплин будет, он скажет.
Вот, а еще отец Всеволод Чаплин скажет. Понимаете, в такой ситуации нужно, на самом деле, искать некую общую платформу, да, вот, которая действительно, ну, что называется, не разделяла бы нас, чтобы мы не кидались друг друга некими аргументами, да. А есть вещи, о которых, я думаю, мы там все втроем, и надеюсь, что и отец Всеволод Чаплин тоже, хотим одинаково. Мы, на самом деле, например, хотим, чтобы в России меньше церквей разрушалось. Я вот в Фейсбуке, да, ну, чуть не каждую неделю, да, но пару раз в месяц точно, вижу какой-нибудь репортаж на популярном сайте из какого-нибудь района, где разрушаются церкви. Я же в Петербурге эти церкви, которые разрушаются. И, понимаете, есть очень простая, на самом деле, вещь, да, которая, мне кажется, устроила бы на уровне аргументов всех. Вот есть Исаакиевский собор. Он ничего не просит сейчас, да, там проходит служба, он еще что-то приносит в бюджет, и он не берет каких-то субсидий, да, которые предусмотрены государством на церкви. А вот мы можем взять эти субсидии, да, и даже эти налоги от Исаакиевского собора, и на них какую-нибудь церковь, например, восстановить, да, сделать действующей, там будет жизнь. И это всем, да, верующим, неверующим, православным, иудеям, мусульманам, вот решительно всем будет казаться, что это хорошее очень дело. Я не думаю, что найдется православный в Петербурге, который скажет, нет, знаете, давайте мы не будем эту церковь восстанавливать, а пусть лучше вот мы Исаакиевской церкви передадим.
Вот на этой точке поиска общей платформы сейчас давайте мы сделаем небольшой перерыв и затем вернемся в студию. Буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о церковной реституции. Хотя, в общем-то, это даже и не реституция, как говорит нам наш сегодняшний гость Андрей Себенцов, эксперт в области государственно-конфессиональных отношений, долгое время занимавшийся, бывший заместителем председателя комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве Российской Федерации, и Мария Элькина, архитектурная критик из Петербурга. И говорим мы, в общем, не столько о реституции, сколько вообще о проблеме передачи культовых сооружений, церковных сооружений православной церкви. И вступает в наш виртуальный сейчас диалог отец Всеволод Чаплин.
Многие храмы, которые в советское время формально охранялись государством, на самом деле разрушались. И вот церковь восстановила за 20-25 лет гораздо больше, чем государство, в разы больше, чем государство. Если мы не берем такие памятники, как Кремль или Новодевичий монастырь, но даже стены Новодевичьего монастыря были в ужасном состоянии, когда это был музей. Вот сейчас все-таки церковь, часто не имея средств, восстанавливает то, что может восстановить. Сравните просто храмы, которые находятся в пользовании или в собственности церкви, и те здания, которые находятся под контролем большинства светских учреждений, и вы все поймете. Конечно, Россия несколько уступила в том, что касается реституции, другим постсоциалистическим странам. Во многих из них было возвращено все. Церковь отказалась от некультового имущества. В одном из документов архиерейских соборов было сказано, что церковь не претендует и добровольно отказывается от некультового имущества, то есть земельных угодий сельскохозяйственных, лесов, доходных домов и так далее. Но вот некоторые считают, что даже храмы отдавать не надо. Но это, извините, позор, это исторический позор. Все-таки культовые здания должны быть возвращены все. Кстати, не возвращены еще те, которые кто-то успел прихватизировать в 90-е годы. Вот есть храмы в центре Москвы, которые до сих пор заняты один рестораном, второй центром йоги. Вот это все происходило из-за более чем странной приватизации, когда какие-то лихие коммерсанты могли присвоить церковное здание, и теперь нам предлагают либо его выкупить после этого беззакония чудовищного, либо смириться с тем, что происходит.
Это Всеволод Чаплин с позицией Русской Православной Церкви, своей личной позицией здесь заявляет о необходимости реституции, о возврате культовых сооружений. А в самом деле, как это в Восточной Европе происходило? Реституция полной была? Все совершенно культовые здания возвращались соответствующим церквям?
Ну, по-разному, но в основном так. Притом, все-таки надо отметить, что у них не было того, что у нас было в довоенное время. То есть полное истребление множества культовых зданий, истребление сословия духовного. Вот, они-то как-то более мягко прошли, вошли, так скажем, в режим, близкий к советскому. И этот режим не был таким жестким, как в России. Но... Поэтому у них сохранилась историческая память, сохранились, по сути дела, те, кому можно было вернуть, чего у нас абсолютно не оставалось.
Ну да, и более как бы действенные церкви, даже, скажем, в Польше все-таки, ну, была церковь, да, костел. Польша. Костел занимал совершенно особую позицию по отношению к социалистическому государству. Mm-hmm. В Венгрии, в конце концов, там был кардинал Минценти, там в Польше тоже папу вспомнить. Скажите, ну хорошо, а возвращать именно Русской Православной Церкви?
Сейчас,
или реституция?
Реституция
хорошо, передавать. Или реституция касается всех? Вот меня очень интересует калининградский случай. Когда церкви были переданы лютеранские кирхи и вообще рыцарские замки в каком-то неизведанном количестве.
Да, было такое дело. Значит, первый момент. Закон касается абсолютно всех.
А было возвращение, скажем, буддистам, католикам, лютеранам?
Было. Сейчас не могу дать примеры, но такие явления происходят. Хотя, конечно, проблем у них, как правило, бывает больше, если это не происходит, к примеру, в Калмыкии, то у буддистов там проблем меньше, чем у некоторых других.
Да.
То есть, естественно, там, где данная религия является массовой, и к ней благожелательное отношение, там и благожелательный вопрос решается. А вот, например, с мусульманами несколько сложнее в этом плане. Но здесь какая-то есть тоже политическая составляющая. Вот. А все-таки насчет передачи, еще раз я хочу сказать, две формы передачи есть. В собственность и безвозмездное пользование. И если бывает вариант, когда просто заключает между собой договор музей, да, и религиозная организация, о том, что религиозная организация допускает туда время от времени для проведения служб. Ну, к примеру, такой режим у нас в соборах Кремлевского Кремля, Московского Кремля.
Московского Кремля, да.
Да, там особая система, связанная с заборами. Эту тематику вы отдельно развивали. Другой вариант, что наоборот, устанавливается доброе отношение между музеем и религиозной организацией, являющейся собственником. Мне кажется, что такие примеры тоже имеются. Во всяком случае, мне приходилось видеть, как в Костроме в корне изменились вот эти вот служители, которые находятся в залах и следят за порядком.
А насколько, Мария, насколько, вот скажем, служители церкви могут исполнять музейные обязанности? Может ли служитель церкви, так сказать, вот этот в ризнице находящийся, хранить также профессионально?
Смотря какой служитель церкви. В России было масса конфликтов по этому поводу, мы всех знаем, не будем пересказывать. А в России, конечно, нет, и больше того, в России нет... даже не то, что законодательство, да, механизма, который бы музейные ценности защищал. С другой стороны, у нас есть пример Ватикана, да, который более чем хорошо с этой задачей справляется. Ватикан сам содержит свои музеи, и более того, католическая церковь содержит, на самом деле, все свои памятники. Они, кстати, очень честно себя ведут, да, они, если не могут содержать, то просто отказываются. Они говорят, вот извините, так и так, да, вот мы не можем это сохранять. Но там, как я понимаю, настоятель, да, вот он лично отвечает за то, чтобы памятник был сохранен. Если он не может за это отвечать, он тоже оставляет этот пост и говорит, что нет. Да? То есть это вот момент личной ответственности, который, к сожалению, у нас не привит. Да? И у нас в этом смысле гораздо больше разрыв, да? Потому что в Ватикане, там, в католической церкви это традиция, которая много сотен лет, да? И которая никогда не прерывалась, и которая там все время как-то она подстраивалась. И, кроме того, католическая церковь все-таки была очень... ну, скажем, не была так ригидна, как православная последние десятилетия. В России, конечно, в основном, я думаю, что нет. Я думаю, что это там, с точки зрения сохранения памятников, это часто может быть опасно. Особенно, когда мы говорим про там, памятник федерального значения.
Ну, или, скажем, иконы, в общем-то, даже если выставлять икону как предмет культа, то она, собственно, может поклонение пострадать, да, от прикосновений, от копоти свечей и так далее.
Сначала перед передачей музей, скажем, та же Третьяковская галерея, сначала разрабатывает, создает для этой иконы специальные, саркофаг, назовем его так, да, передает церкви, церковь у себя это выставляет, через два дня отключает этот саркофаг от климатической установки, то это беда. Это да. Они не должны этого делать. Поэтому есть повод у них отобрать немедленно этот предмет искусства. Но когда говорят, что священнослужитель должен как-то там заботиться о предметах искусства, мне кажется, это неправильная постановка. Ну и сторож должен заботиться о том, чтобы, значит, охранялось имущество. Дворник должен заботиться о чистоте. Музейный работник должен заботиться о музейных ценностях. И поэтому условием передачи в определенных случаях имущество может быть из сохранения музейной службы.
Полгода назад, так я обнаружил фотографии в Фейсбуке, был арестован. А, отец Всеволод говорил в Новодевичьей, как хорошо да. передали стены. Так они стены, они эти контрфорсы сделали, стен сайдингом их обнесли, обшили. Вот, вот вам пример. Зато все очень красиво, благолепно. Чистеньким сайдингом,
есть.
Не
беда
видно кирпичной
кладки. Есть. Беда это состоит в том, что священнослужители, настоятели храмов, на самом деле, они вообще-то знают законодательство. Но, как и все у нас в нашей стране, до той поры, пока по голове не стукнут несколько раз, не доходит это здание до практической реализации.
Да, понимаете, вот не должно, вот когда начинается стукнуть по голове, уже плохо, понимаете?
Ну, что поделаешь, всегда приходится кого-то стукать. Такое государство наше, с такими привычками.
Ну, так,
и народ выживал, так,
вот,
несмотря были, на все
стукание. Вот музейных работников не нужно стукать. Они вот и так хорошо знают, что вот это нужно сохранять. Сохранять нужно так. Они видят, когда есть проблема.
Правильно.
А, была бы традиция, да, я помню чудесное время в Италии, есть церковь, где сохранилась крипта Барамини. Да, и там сидит один единственный как раз-таки сторож, да, на всю церковь. И он все совершенно про это знает. То есть ты можешь к нему подойти, он с ключом придет, включит тебе свет, покажет, объяснит, расскажет, что было с Барамини, как. И понятно, что он там в этой церкви, да, знает вот буквально каждый уголок, каждую пылинку и каждую трещинку. Но это вот такая традиционная медленная жизнь без, что называется, катаклизмов. А у нас нет такой жизни без катаклизмов, у нас нет привычки сохранять, поэтому нужен музейный работник, чтобы сохранять.
Сейчас, где нет привычки сохранять? В музеях есть такая привычка?
В музеях?
Ну, так вот, этот топ надо переносить.
Ну, да, институционально прописано. Вот два сложных случая, которые, вот что вы по ним можете сказать? Калининградские все-таки, чтобы мы проговорили.
Калининградские...
Почему, каким образом действительно такое количество объектов, никакого отношения к церкви, к русской православной, да. не имеющих, перешли, да. вплоть до рыцарских замков, значит, перешли в ведение РПЦ?
Поясню, как это произошло. Ну, вы знаете, что из Калининграда всех тех, кто там жил, из Калининградского региона в свое время выселяли.
Да.
Но вместе с тем христианские намоленные места там оставались. Да? Значит, когда принимался закон, это как раз было примерно в одно и то же время, в 10-й, да? То здесь было записано, что передача этих зданий религиозным организациям осуществляется с учетом их принадлежности исторической.
Да? Это записано в законе.
Это в законе записано. Поэтому до того, как вышел этот закон и вступил в силу, на хвосте по личной просьбе и личному пониманию высокого руководства светских и церковных властей было сделано вот это не совсем, так сказать, корректное действие, когда такие места религиозного поклонения из древности, сохранявшиеся на территории Калининградского нашего анклава, были переданы церкви.
А Валаамская история, как вы прокомментируете?
Валаамскую историю мне даже корректировать не хочется, потому что там что-то, ну вот, у меня, во всяком случае, впечатление, что там что-то не совсем нормальное. Что там вот, кроме церкви, там еще какая-то организация явно действует и создает климат. Значит, там эти корпуса были когда-то заняты инвалидами Великой Отечественной войны. Кто без рук, без ног, без глаз.
Ну да, это страшная история.
Вот, и для того, чтобы они не маячили сводили, на улицах, не просили подаяния,
да,
их пособирали и их как бы в своеобразный лагерь этот Валаам закинули. Да? Но, соответственно, там был и персонал, который обслуживал это убогое место. Да? А где мужчины, женщины, в конце концов, значит, появлялись семьи. И вот они, их потомки, да, потом уже потомки третьего поколения, они жили на этих островах. И, в общем-то, перевести их с этих островов в какое-нибудь нормальное для жизни жилье – это, в принципе, разумная задача государства.
И люди вообще были против того, чтобы их переселяли, да?
Люди всегда, на всякий случай, против.
Ну, вы знаете, ну, вот…
Все-таки это все-таки люди, наверное.
Да? Вот я все понимаю, там люди всегда, на всякий случай, против, но все-таки это люди, которые прожили там жизнь, да, наверное, прожили там тяжелую жизнь, которые к этому привыкли, это вообще там для… Любой цивилизованной страны закон, там в Хельсинки, например, хотели расселять жуткие кварталы 70-х годов, но жители сказали, мы вот привыкли, да, здесь там ужасно скучно и серо, но мы привыкли, да, и власти города Хельсинки сказали, окей, тогда мы будем пытаться оживить то место, которое есть. Это первое соображение, ну, то есть как люди всегда против. Люди не всегда, на самом деле, против. И там привычка для человека, который много лет где-то прожил, это нет, очень...
Им как бы мнение этих людей, по-моему, вообще должно быть первично при принятии решения.
Да, первично, да, я понимаю, что...
Вот... должно учитываться.
Ну, представьте себе, вот я прожила в Петербурге, да, там 30 с чем-то лет, а завтра придет какой-то дядя или тетя или кто-то, а скажет, знаете, Мария, мы думаем, что в Москве нам, наверное, будет получше. Или, может быть, там вам хорошо будет в Териберке, да, и возьмет меня и увезет туда. А потом скажет, ну, вы знаете, вообще люди всегда против этого. Богом Петербурге и нечего делать, там климат хреновый. Ну, понимаете, то же самое получается.
Что касается Валаама...
Ну, а потом, понимаете, есть другое соображение, не менее весомое. На самом деле, там, я смотрю, где и как сохраняется наследие, где не сохраняется. Это очень интересный, на самом деле, вопрос. Так вот, на самом деле, сохраняется оно там, где много поколений подряд живут какие-то люди и следят за ним. То есть, понимаете, вот эти жители, на самом деле, они были...
Хранителями,
да. Да, они были гарантией того, что все как-то сохранится. Вот там в церкви Суоменлинна в Финляндии, да, там до сих пор прямо внутри церкви живут люди. И финны не боятся этого, и правильно не боятся. Потому что эти люди, они всегда последят, чтобы со стеночкой все было хорошо.
Я, кстати, не знал, я не заходил к стыду своему. Я много бывал на Суоменлинне. Внутри церкви живут люди, да? Я просто знаю, что там живут в этих в казармах.
Внутри крепости прямо они живут.
Внутри крепости, да, да, да. Там белье сушится.
Они там живут, там сушится белье, там стоят велосипеды.
Да, да, да. Такая очень интересная жизнь своя.
Да, это своя жизнь. И благодаря этой жизни, да, государство не должно все время вкладывать огромные деньги в то, чтобы эту Суоменлинну сохранять.
Да, они поддерживают. Там жизнь живет. Нам сейчас нужно сделать небольшой перерыв. После этого вернемся к нашей дискуссии буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. А наши гости сегодняшние – это архитектурный критик Мария Елькина и Андрей Евгеньевич Себенцов, эксперт в области государственно-конфессиональных отношений, бывший заместитель председателя комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве Российской Федерации. Говорим мы о вопросах церковного имущества, о передаче церковных зданий, культовых сооружений из государственной, муниципальной собственности в церковную, как сейчас собираются делать с Исаакиевским собором. Но вопрос, наверное, гораздо шире. Он идет еще от самого основания Московского царства. Да? Вопрос спор тот давний между осифлянами и нестяжателями. Должна ли церковь быть крупным владельцем имущества или должна искать путей духовного? О коллизиях церковного имущества, церковного владения говорит религиевед Борис Кнорре.
Ни одна религиозная организация не может претендовать как бы как в качестве единственного наследника на какой-то там символический капитал, на какую-то собственность, которая была отнята в процессе советской власти. Потому что здесь все достаточно сложно. Вот. Но что я бы хотел сказать, мне кажется, нужно обратить внимание на другой момент, совершенно более важный, что церковь, которая ставит во главе угла, согласно евангельской этике, должна ставить прощение и как бы такой закон, не требующий вот дословного какого-то возвращения правды, там, вернее, дословного возвращения или исправления каких-то неправд, потому что в этом мире все дословно исправить нельзя. «Оставь нам долги наши», говорится в молитве. Поэтому вот такого дословного требования все буквально вернуть, как было, такое дословное требование, ну, как-то не уживается с общим тоном евангельской этики. Они действуют с другим принципом, с принципом миссионерства, потому что, как любая религия, она, в принципе, стремится к какому-то расширению, к миссии, к завоеванию все больше и большего количества душ, ну и все больше и большего количества пространства. Вот, поэтому борьба за собственность – это, в общем-то, это борьба за символическое пространство. И еще один важный момент, который нужно учитывать, я бы вот хотел обязательно о нем сказать. Это то, что наша Русская Православная Церковь – это не просто религиозная организация, это основа православной цивилизации, как она себя думает, как она себя позиционирует. Если есть ориентир на построение православной цивилизации, то как бы, часто есть соблазн выбрать путь этого построения путем политических средств. Не столько путем там, проповеди, обращения к индивидууму, к личности, к каждому человеку в отдельности, а сколько путем использования политических средств современного мира, то есть в том числе путем борьбы за инфраструктуру. Православие – это толк христианства, поддержанный в тот или иной момент государственной властью. То есть, понимаете, государственная власть – это не просто какой-то такой вот отстраненный феномен для православия. Это момент, который очень сильно завязан с идентичностью, с какими-то конститутивными вещами, традициями, связанными с исторической, с историческим бытием церкви. Представить себе православие без государства пока в России очень трудно, хотя необходимо.
Это религиовед Борис Кнор и в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Но вот мне кажется, он говорит очень интересную вещь здесь, вот то, с чего мы начали, борьба за инфраструктуру, да, борьба за символическое пространство города и вообще пространство общества, в которой церковь занимает все более, так скажем, авторитетные и напористые позиции. Вот я хочу спросить, Андрей Евгеньевич, ведь ситуация очень сильно изменилась, да, по сравнению с тем, когда вот вы начинали, когда еще в 90-е годы и в конце 80-х их советский закон принимался в 90, да, и затем и первый российский закон. Тогда я же сам помню, собственно, это все были горой за что, так сказать, отдадим, там, Троице Сергиев монастырь передавали, вот это там церковь Сергия Радонежского в Рогожской Слободе, там, я не знаю, храм Великомученицы Татьяны МГУ передавали. Это были такие вот эти, понимаете, на волне тысячелетия крещения Руси. Но прошло 25 лет. Церковь совершенно другую позицию сейчас. Церковь борется с нанопылью в доме на набережной. Да, церковь брякает часами бригет на стол, ездит на майбахах. И вот как бы вот в этой, в новой совершенно обстановке вся эта история с Исаакием, она совершенно иначе выглядит.
Да, я уверен, что если бы речь о передаче Исаакиевского собора в церковь, не уточняя, в каких формах, да, шла 20 лет назад, то и проблем бы никаких не было.
В
определенной
году,
мере, тот протест, который сейчас выплескивается на улицу, он является реакцией на изменившиеся обстоятельства, скажу так, вокруг Русской Православной Церкви. Они изменились и в самой церкви, и в политике государственной. И вот как реакция на эти изменения, по всей видимости, и возражения среди граждан. А государство, ну как мы в старые времена еще учились, мы помним, что был такой классик марксизма-ленинизма Ленин, который говорил, что государство есть свидетельство того, что общество запуталось в своих противоречиях, без некоторой машины надстройки над собой решить их не может, да? И в связи с этим, значит, это машина насилия, которая вот включается, и эти противоречия так или иначе разрешает. Это мы и видим. Да? А вот как государство включается, начинает работать насилие, так возникает у людей что?
Протест.
Сопротивление. Сил действия не всегда равна, но тем не менее возникает в качестве противодействия. Вернувшись на минуточку на ВЛАМ, я скажу, что в начале всей этой эпопеи, так больше 10 лет назад, дом для переселения жителей с ВЛАМа был построен общественной организацией Международный фонд православных, Единство православных народов. Построили дом в Петрозаводске, предложили людям туда переехать. Люди с удовольствием переехали. Им предложили. Да? Когда появляется государство своим насилием, ну-ка давайте собирайте манат хоть в Москве.
Да? Ну хоть реноваться.
Есть да. Подозрение еще только. Может оно так не будет, будет все замечательно. Но если государство за что-то взялось, то у людей сразу же возникает мысль. Ага, значит опять нам
дело.
Хотя тут что-то такое сделать.
Нечисто, да. Насколько, да, Мария, насколько силен гражданский протест, насколько удалось консолидироваться петербургской общественности вот по этому конкретному поводу?
Вы знаете, мне кажется, что по этому поводу в Петербурге консолидация больше, чем была по какому бы то ни было еще, ну просто петицию мы там видели, там в январе я следила за всеми петербургскими петициями, это набрало 150 тысяч просто за несколько дней. Это действительно очень быстро для Петербурга. И да, конечно, общество хорошо консолидируется, но я бы вернулась, на самом деле, к предыдущему вопросу агрессивного поведения церкви. Мне кажется, с одной стороны, мы не должны... Я сейчас не на свою воду, не на свою мельницу налью немного воды.
Но у нас здесь общая мельница, мы пытаемся как бы с разных сторон.
Да, то есть, понимаете, мы не можем и на агрессивное поведение церкви тоже на самом деле ориентироваться, понимаете, потому что через 10 лет или там еще через 20 они исправятся, станут хорошими, а мы уже у них все отняли и их похоронили.
Пока государство не изменит свое отношение, церковь не приструнится.
Ну, понимаете, мы не знаем, да, то есть мы не можем сказать, да, что вот она такая ужасная, и все, и такая ужасная
но
всегда.
Нет, вопрос, мне кажется, там симфонии, в новой государственной религиозной симфонии, в том, что церковь является одним из столпов новой русской государственности.
Ну, во-первых, она, несомненно,
стала.
Ну, она пытается им быть, на самом деле она не является столпом государственности, потому что у нас тут очень мифологическое представление. Нам кажется, что вот они некую идеологию с трибун вещают, и тем самым становятся столпом государственности. А ни одной церкви, даже самые темные страшные века, методом вещания быть столпом государственности не уставало.
Ну, слушайте, но есть же символическая политика. Вот мы сейчас видели сюжет, вон они стояли, это было, видимо, зимние съемки, это открытие памятника Владимиру около Кремля. Вот, пожалуйста, вот Путин, вот патриарх, Медведев, вот Наталья Солженицына.
А реально не работает. Он работает как некая картинка, да? А, но церковь как механизм, понимаете, почему мы говорим, что в городском пространстве церковь не любит. А, в Петербурге, по крайней мере. Я думаю, что много очень где не любит. У Владимира, видите, тоже людям не нравится. А, дело в том, что как только церковь выходит в город, да, я не буду говорить про государство, она на самом деле не только религиозная институция, она в первую очередь на самом деле социальная институция. Да, и это очень важно понимать. И она всегда практически несла на себе ряд функций. Да, вообще христианство там проповедовало милосердие, да, и некую общность, и вот эту вот коммуну, да, и церковь всегда эту функцию, там, хуже или лучше, на себе несла. Дальше была агрессия, злоупотребление, крестовые походы и куча всяких ужасов. Но эти ужасы нанизывались на то, что вот повседневно были госпитали, детские представления, бог знает, что еще было. А сейчас, да, этой функцией самой очевидной является как раз сохранение наследия. И это то, на чем в городском пространстве, да, и допуск к этому наследию, церкви стоило бы спекулировать. А она этот свой козырь, ну, в Петербурге, по крайней мере, да, она его агрессивно уничтожает. То есть то, за что бы ее могли любить, да, если бы все приходы были как Владимирский, я уверена, что петербуржцы ни за что не собрались бы на этот митинг, да, понимаете, люди не слепые. Но когда они там, где они должны были бы сталкиваться с неким радушием, сталкиваться с агрессией, они, конечно, протестуют.
Ну да, здесь еще вопрос в том, что церковь в большой степени отказалась от социальной миссии, от своей социальной доктрины. Ну, я не говорю об отдельных приходах, мы не раз эту тему здесь поднимали, в том числе и в нашей программе. Есть, так сказать, социально ответственные, там собирают одежду, деньги для неимущих и так далее. Но в целом, как бы, это церковь действует как властный институт, а не как гражданский институт. И в этом, мне кажется, одна из главных проблем, что церковь, пользуясь своей символической близостью к источнику власти, всячески использует это для расширения своих, так сказать, как в игре «Монополия», да? Вот недвижимость покупает, вот не покупает, а приобретает.
При этом реального рычага для сообщества у нее нет. То есть как они могли сказать в средние века? Они бы сказали, ну хорошо, вы нас не любите, но мы-то вам там держим в госпитале, детей ваших учим, то все пятое, десятое. Ну и покорный гражданин, он понимает, что деваться некуда, он все равно пойдет платить 110-ю и скажет, фиг с ним, ладно, жгите ведьму на костре. А ладно. А сегодня такого аргумента нет. То есть мы приходим к ним и говорим, а вы что, собственно? Ну, символизм, ладно, символизм. А вот вы делаете, что вы делаете? А непонятно, что они делают.
Ну, вот здесь, да, здесь встает дилемма того, за счет чего должна жить церковь, да, за какой доход церковной деятельности, откуда должен формироваться доходы церкви. И, в частности, об этом, о стяжании и нестяжании в русской церкви говорит священник Яков Кротов.
Реституция не только возможна, но и необходима. Длительность срока не имеет большого значения, потому что если мы установим какой-то срок, после которого собственность является выморочной, грабители, бандиты будут держать эту собственность именно такой срок. Надо прямо сказать, что собственность частная не абсолют, но воровство тем более не абсолют. И поэтому возвращение собственности и светским, и любым другим владельцам – это нечто, что должны сделать жители России, чтобы вернуться к нормальной жизни. Реституция имеет очистительное значение, нравственное, но еще больше она имеет значение созидательное, потому что она созидает слова, обладающие смыслом, и она создает правовое пространство, она возвращает суд в жизнь. Потому что надо понимать, что реституция будет производиться, должна производиться, как и во всех странах, в судебном порядке, чтобы отделить законных претендентов от самозванцев. Я думаю, что в реальности вряд ли удастся при всем желании вернуть собственность более чем 10% людей. Все остальное, очевидно, должно поступить в некоторый общий государственный фонд и использоваться для компенсации пострадавшим от репрессий и других важных вещей. Некоторым исключением является собственность церковная. Я не скажу религиозная, а за христиан скажу, потому что как христианин я требую, чтобы всем верующим вернули храмы, пагоды, мечети. Но как христианин, я, если вдруг нашей общине отдадут какую-то церковь, я ее верну государству и предпочту строить новую церковь, потому что старый – это памятник культуры, это дорого содержать. Жить христианин должен в современных условиях, и православный, скорее, налегке, так, чтобы храм не был камнем на шее.
Ну вот, продолжая этот разговор. А вот вы писали, Мария,
да,
об этом
писала.
Вот упомянули очень интересную вещь. А может быть, все гораздо проще решиться, если сделать церковный налог?
Конечно,
вот,
да.
Скажем, как в Германии, да, там есть
церковный
налог.
В Германии, Финляндии, в Италии.
Да, и причем ты выбираешь, какую церковь ты согласен платить вот этот
Но
вот...
Ну, есть разные варианты. В Италии налог небольшой, Кирхен, обязательный. Ты его точно платишь, но ты решаешь, кому. И, по-моему, там есть вариант пожертвовать благотворительной организации, но я не уверена сейчас. А есть вариант, когда он просто добровольный. Вот ты говоришь, что вот я верующий человек, и я плачу эти 2%, как в Германии, ты их платишь. Ну, там плюс-минус 2 в разных провинциях по-разному. Или ты говоришь, я человек нерелигиозный, не плачу его, в Финляндии также. Ты можешь заплатить и не заплатить, это абсолютно добровольно, и многие платят.
Вот у меня очень большие сомнения по поводу наших сограждан, если нам дадут опцию, так сказать, заплатить 2% дохода за православие, то я думаю, что из православия моментально выпишется подавляющее большинство.
Ну, вы знаете, это тоже будет на самом деле некий результат, да, это это будет ответ на все наши вопросы. Понимаете, вся вот эта бесконечная баталия, православная, мы не православная, она легко разрешится. Я думаю, что 2%, наверное, много для нас, мы там сравнительно бедные.
Процент. Вот процент, предположить, да. Людям заплатить процент своего налога на церковь, на ту, которую вы хотите. Хотите пастафарианскую,
да.
Хотите русскую православную.
Да, но вы знаете, но мы получим на самом деле удивительный результат со стороны церкви, я уверена. Потому что люди на самом деле все жадные, да, и церковь неожиданно станет милой. Они слезут с майбахов, они их спрячут в гараж, снимут часы, перестанут выселять жителей с Влаама, потому что они захотят получать этот процент с граждан. Поэтому это вот...
Ну, это как власть, да, no taxation without representation, да, нет, так сказать, когда кто платит налоги,
да, то есть этот добровольный налог, понимаете, на самом деле
музыку.
Все решит, а с другой стороны, не будет это несправедливости.
Возможно, прямо противоположный эффект. Ну, если...
Да.
Ну, какой? Такое, что если не надо ничего специально делать, так можно жить на ренту и все.
Так нет, понимаете, этот налог добровольный должен быть. То есть человек, каждый человек сам для себя решает, платит он его или нет.
Ну, в общем, это да, это был бы очень интересный эксперимент в данном случае, такой, с участием общества, потому что общество сейчас такое просто здесь используется в качестве возмущенной общественности, которая имеет лишь отдаленный совещательный голос. А на деле-то, конечно, мне кажется, что вообще вся суть нашей программы, что здесь мы находимся в треугольнике между властью, церковью и обществом. И церковь пытается себя как-то позиционировать, но в любом случае дающей рукой, источником ресурсов у нас является власть. Так что нынешний спор вокруг Исаакия – это гораздо более широкая история относительно вообще роли религии в нашей жизни, относительно того, как может себя формулировать, себя представлять общество по отношению к государству и к церкви, и о том, кому принадлежит пространство города. Спасибо, что были, участвовали в нашей программе. Андрей Себенцов, Мария Елькина, меня зовут Сергей Медведев. Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».